У наступныя паўгадзіны мы пагаворым пра сітуацыю ў турмах. Кароткатэрміновыя адпачынкі для вязняў, якія практыкуюцца ў розных краінах свету і прадугледжаныя ў тым ліку і беларускім заканадаўствам. Наколькі бяспечна ці небяспечна гэта з пункту гледжання інтарэсаў дзяржавы ды грамадства. У перадачы ўдзельнічаюць юрысты, прадстаўнікі пенітэнцыярнай сістэмы, сваякі асуджаных і самі вязні. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струва.
Добрый дзень. Тэма нашай сённяшняй праграмы «З турмы ў водпуск». Яна, напэўна, выкліча здзіўленне ў беларускіх зняволеных і іх сваякоў. Хаця сёння дазвол на трыманне вязням кароткіх вакацыяў на волю практыкуецца многімі пенітэнцыярнымі сістэмамі, прычым не толькі заходніх краін, але і постсавецкіх рэспублік. Адпаведны парадак аб атрыманні водпуску максімум 7 дзён прадугледжаны і беларускім заканадаўствам. Артыкул 92 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Ва суседняй Украіне, згодна з загадам міністра юстыцыі, дазволеная двухтыднёвая пабылка арыштанта дома. Правіла дзейнічае ад мінулага году і разглядаецца як заахвочванне вязняў першаходаў за іх узорныя паводзіны, прычым незалежна ад характару здзейсненых імі злачынстваў. Героямі рэпартажу журналіста украінскага тэлеканалу «Інтер» сталі двое зняволеных, якія адбываюць пакаранне за ненаўмыснае забойства. Адзін з іх, Мікалай, збіраецца на 2 тыдні да сваёй маці праз 2 гады пасля зняволення.
Уехать до матери, помогти. Вона у мене старенька, 73 года, газу немає. Хочу на коло дров привезти, порубати. Это у мене мечта така.
Подобно Миколаю, інший осуджений Владимир так само хвалюється перед дорогою на волю.
Спочатку не вірилося, що ж раніше з руку мене буде дому попасти. Зараз тут, кажеться, то багато, дому, мабуть, прилетить як один день.
Паводле супрацоўнікаў украінскіх папраўчых калоній, адпачынку чакаюць усе.
Чакаюць на отпуск, усе хочуць паехаць, щоб побачыць родных, віддыхнуць від цієї роботи, від усього.
Абсалютнай гарантыяй таго, што Мікалай, Владзімір, як і іншыя 250 вязняў, якія штомесяц адпускаюцца ў отпуск, будуць выконваць дома усе правілы, пад якімі яны падпісаліся, няма. Аднак, лічаць прадстаўнікі сістэмы выканання пакаранняў, кожны адпускнік сам павінен разумець, што ягоныя вакацыі є сапраўдным тэстам на гатоўнасць да рэсацыялізацыі.
Відбіраем засуджаных, які більш моральна устойчиві, які не має стягнень. Він приїде з новими силами, буде піднесений і буде від нього більше коефіцієнт віддачі.
Цітуюць у сабе падобны акт даверу пэўную небяспеку для грамадства. Пытання, якое неадназначна трактуецца. Шэраг вядомых украінскіх юрыстаў выказваюць пэўную заклапочанасць у гэтай сувязі.
Норма цієї статті, власне, так выпісана, що засуджені мають право. Без всякої прив'язки до поведінки їхньої, до того, як вони відбувають покарання.
А гэта ўжо, лічаць украінскі юрысты, можа абернуцца пэўнай небяспекай для вольных грамадзянаў. Як ставіцца да падобнай практыкі ў Беларусі? Суразмоўца свабоды ў турмах прадстаўляе адміністрацыя адной з папраўчых беларускіх калоній. Ён пагадзіўся пагутарыць з намі на ўмовах ананімнасці.
Таких случаев за всю историю этого кодекса еще не было. Почему? Считается как бы неработающая статья. Придумали ее там для того, чтобы выглядел очень гуманно этот кодекс там и вообще система исполнения наказания. На самом деле изначально уже понимали, что она работать не будет. Но у нас же система, вот эта уголовно-исполнительная, она осталась еще советской по сути. Вот. Нигде уже, наверное, в развитых странах и этих развивающихся нет такого понятия, как лагерь, а у нас есть. В Беларуси эта система одновременно очень громоздкая, несправедливая и неотработанная. Она постоянно что-нибудь вносит, какие-то поправки, изменения, дополнения и так далее. И в конце концов, чтобы досрочно освободить, этим фактически занимается сама администрация, хотя это несправедливо уже. Администрация в любом случае, она же предвзято относится к любому осужденному. Практика такая, что в других странах этим занимаются или какие-то комиссии, или суды непосредственно.
Все сапраўды, в отпуск на свободу может стать сапраўдной мотивацией, сапраўдным тестом на вертание до нормального життя. На гэтае пытанне наш суразмоўца отказывает так.
А как это определять? Сколько насмотрелся, приходит, плачет, на колени падает, больше никогда не совершу. Вот, мама больная, папа больной, дети малые и так далее. А преступление совершает через 10 дней. Он как бы эту мотивацию нам представляет на самом деле. А чтобы вот с таким испытательным сроком отпустить, так это же за ним контроль нужен какой-то очень, очень серьезный. Просто мы такое сделать не можем.
Это было меркование супрацовника одной из поправчих установ Беларуси. Те оправданы подобный дозвол на отпочинок, те оправданы увогуле довер до тех, кто отбывает покарание за кратами. Такое опытание «Свобода у турмах» провела на улицах Могилева.
Конечно, сомнения будут, видимо, иметься какие-то. Хотелось бы доверять, что человек исправился, стал на истинный путь. Но все-таки где-то в душе немного есть сомнений.
Ты не задумывался над таким вопросом? Может, и стоит?
Если он сидел долго, там такие условия, что они людей превращают в нелюдей. Они не готовы жить по законам общества.
Я бы не доверял им. Смотря, правда, какая статья. Люди по-разному попадают туда. За убийство я бы точно не доверял. Если какое-то мелкое хулиганство, ну, может быть, их меняет сама зона, они может, попали туда случайно, но у них там их поменяют, там, как взгляд на мир и на все остальное. Их сломают просто как людей. Я бы с опаской относился.
Ну, а почему бы нет? Он же тоже человек. А чего его бояться? Каждый же человек совершает ошибки.
Смотря за что? Мошенничества нет. Убийцы нет. Насильники нет.
Почему нет? Если учесть, что у нас, если не больше половины страны сидела и будет сидеть, такие же граждане. Статьи бывают разные. От человека зависит.
Ой, наверное, нет. Что-то я не уверена в них. Смогу. Наверное, поменять что-то не готовы.
Наверное, да. Каждый должен получить второй шанс. Разные люди попадают в тюрьму, бывают не по своей воле туда попали. Есть, конечно, и те, которые уже туда неоднократно будут попадать, и на всю жизнь все сломали. Уже все с ними ясно.
Мне кажется, они продолжают жить по тем понятиям, по которым они привыкли жить, потому что все-таки большой промежуток времени и жизни они жили по-другому, то есть им все равно уже тяжело будет адаптироваться.
Когда не сталкивалась с ними в жизни, поэтому как бы я не очень могу вам сказать. Есть мнение у людей, если человек поступил так однажды, то он поступит еще раз так.
Нет. Эти люди уже потеряли свое доверие к нам, и поэтому я думаю, что не стоит. Они будут жить по своим законам.
Основным критерием будет именно статья. Если тот же самый наезд по неосторожности, не заметил человека или что-то в этом роде, то да. Но если он кого-то убил, то ну какое может быть доверие к человеку?
По-моему, они все равно так или иначе туда попадают заново.
Нет. Дело один раз плохо, и второй раз делает.
Тоже скорее нет. Но, с другой стороны, если много отсидел, как бы, может, и переосмыслил что-то действительно. Все-таки, ну, совершил, ну, как-то, ну, вот, зря. Должен был думать, что это плохо, нельзя это делать. Люди разные. Кто-то по ошибке, кого-то принудили. Сравнивать их всех под одну какую-то когорту нельзя ни в коем случае.
Як выникает запытание, большинство его удельников не соспели до доверу. А зараз еще одно меркование, записанное под час опытания. Нечакано один из респондентов, який назвался Петром, признался, что летась сам вызвалился в зоны, а дагэтуль отседил 5 годов за кратами за крадеж. Поводле ягоных слов, усе люди розные, что на воле, что у неволе. Сярод осудженных немало тых, кто выкликает сапраўдную повагу.
Ці готовы вы доверять былым осудженным?
Ну почему бы и нет? Дело в том, что я и сам там был. И встречал одного человека. Это Дмитрий Дашкевич, если знаете его. В одном отряде был. Это было на 17-ке, на школе. Ну, человек, видно, что мозговитый, работал, анализировал, газеты читал. Вот сам лично видел. Это умный человек, на пилораме работал он тогда.
Я опытываю людей, и вот люди в основном кажут, что мы ставились с опаской вот до этой категории людей.
Какая разница? Я, допустим, был, я для себя одни плюсы взял только. Минусы, наоборот, откинул. Больше понял, как говорится. Ну, конечно. конечно, потерял, как, конечно, годы какие-то. Ну, а что могло быть здесь? Могло быть что-то и другое. Может, так и надо было.
Коли вернулись, вот как люди до вас начали ставиться?
С опаской. Поначалу кто-то смотрел, опасался, посмотрели, присмотрелись, нормально, как бы отошло. Ну, может, кто-то уже в крови у людей побаивается чего-то. Если сам нормально, сильно не обращаешь внимания на это постороннее, тем более там побывший, понявший, это уже значения сильно не имеет. Уже понимаешь, кто для кого что-то значит.
Основная масса людей, якія там, вот они готовы жить по законах свободы, ти нет?
Ну, я думаю, это очень малый процент. Если человек мало побыл там, он деградацию не прошла у него, не впитал. Он же как губка впитывает все то, что видит кругом. Там отношения, разговоры. Уже другой как бы быть такой, не такой, как здесь. Тяжело оставить это все. Ну, если кто много лет, там, 5-7, далее, почти по большей части деградирует. Но если человек состоявшийся взрослый, он может еще и продержаться. Молодежь это впитывает все в себя. Тяжело им, конечно. Уже сленг другой появляется, все прокрученное становится. Может, кто-то выдержит и поменяется, но в основном, кто побольше побыл, уже боятся свободы даже. Они думают, выйдет, могут забрать, за что, неизвестно за что, как жить, как в космос выкинули человека, он не понимает даже, как за что уцепиться. Но постепенно, если человек адаптируется, я думаю, можно нормально войти в колею.
Гэта было меркаванне былога асуджанага Петра з Магілёва. Такую процедуру, як адпачынак для зняволеных ва умовах Беларусі, наш суразмоўца сабе не ўяўляе. На яго памяці не было выпадку, каб асуджаных адпускалі нават у сувязі з пахаваннем родных. У якасці выключэння хіба што выпадак секс-кандыдатам на прэзідэнта Александрам Казулінам у 2008 годзе. Тады адміністрацыя Віцебскай папраўчай калоніі пад ціскам міжнароднай грамадскасці прыставіла палітвязню трохдзённы водпуск на пахаванне ягонай жонкі Ірыны. У эфіры «Свабода ў турмах» тэма нашай сённяшняй праграмы «З турмы ў водпуск». Сёння дазвол на трыманне вязням кароткіх вакацыяў на волю практыкуецца многімі пенітэнцыярнымі сістэмамі, прычым не толькі заходніх краін, але і постсавецкіх рэспублік. Адпаведны парадак аб атрыманні водпуску максімум 7 дзён прадугледжаны і беларускім заканадаўствам. Артыкул 92 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг праграмы неўзабаве.
У працкай студыі Алена Раткевіч яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Скульптар Генік Лойка перамог. У права адукацыі абавязала адміністрацыю гімназіі нумар 4 пакінуць беларускую мову адзінай у гэтай навучальнай установе. Затрыманы супрацоўнік Белмуз-ТВ растлумачыў парнаграфію на тэлеэкране сваёй сваркай з дзяўчынай. Міністэрства інфармацыі паведаміла, што не будзе зачыняць тэлеканал. Суд па экстрэмісцкім альбоме «Прэс-фота Беларусі» будзе закрытым. Ён пачынаецца 17 красавіка. Жыхары памежных вёсак на Гарадзеншчыне кажуць, што ўлады забыліся пра абяцанне адкрыць 50-кіламетровую зону з Польшай і Літвой. Новы прэзідэнт Венесуэлы кажа, што будзе працягваць палітыку Уга Чавеса. Кніга Владзіміра Арлова і Дмітра Герасімовіча «Краіна Беларусь» выйшла па-ангельску і па-расійску. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі? Вядучая цыклю Алена Струя.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Тэма нашай сённяшняй перадачы – права зняволенага на водпуск, якое ў тым ліку прадугледжанае артыкулам 92 Крымінальнага кодэксу Беларусі. Александр Молчанов, Змітер Дашкевич, Олесь Беляцкі на момант смерці іх блізкіх былі падследнымі. У дачыненні да іх адрозна ад асуджаных не дзейнічаў нават фармальны артыкул 92. Праваабаронца «Вясны» Таццяна Рвяка каментуе.
Атрымліваецца, што людзі, у адносін да якіх уступіў у сілу прысуд, яны маюць больш правоў, чым тыя людзі, у адносінах якіх яшчэ Суд не прымняў рашэнне аб іх канчатковай вінаватасці, але яны ўжо пазбаўленыя нават гэтых правоў.
Такім чынам, летась адміністрацыя Жодзінскай калоніі не адпусціла на пахаванне маці Александра Малчанова. У красавіку 2012-го ён быў асуджаны на 2 гады за кражу металалому, год раней за плошчу. Кіраўніку маладога фронту, палітвязню з метро Дашкевічу, дазволілі пастаяць ля труны памерлай маці прыкладна 30 хвілінаў. СІЗА на валадарцы яго прывезлі ў слуцкі морг пад канвоем. Магчымасці паехаць разам з блізкімі на могілкі не далі. Кіраўніку праваабарончага цэнтру «Вясна» Лесю Бяляцкаму на развітанне з памерлым бацькам далі 10 хвілінаў. Пытанне аб нават такім кароткім развітанні з блізкім яму чалавекам заставалася адкрытым да самага дня пахавання. Жонка праваабаронцы Наталі Пінчук кажа, што можа толькі здагадвацца, наколькі пакутлівай магла быць для яе мужа Алеся і для яго бацькі Віктара Устіновіча толькі адна думка пра тое, што яны пры жыцці ўжо ніколі не скажуць адзін аднаму апошнія развітальныя словы. Наталя Пінчук.
Пры жыцці Алесю не далі развітацца жывым бацькам. Калі бацьку заставалася тыдзень жыцця, была написана заява от батьки докладно, вот перша моя скажа, района, с просьбой, как дозволили спаткаться, поскольку батьку ставили уже это 4-я ступень рака, за что отказали от новой.
З дазволам на развітанне з ужо памерлым бацькам у блізкіх Алеся Беляцкага таксама да самага апошняга дня не было аніякай пэўнасці, кажа Наталя Пінчук.
Калі стала абсалютна зразумелым, што Алесю даюць развітацца, это калі мы пад'ехалі да морга. І калі гэты морг ужо быў адцэплены службамі, і калі ў двары я ўбачыла медыцынскую машыну. На ўваходзе вот у двор запытались, кем мы доводимся Виктору Устиновичу. Мы назвались, это мы, это вот я, сестра, родная Олеся и родный брат Олеся. Нас пустили, всех остальных заборонили вход. У моргу ситуация меня не узрадовала, чему машина с руной повинна была подъехать, и батьку навык не положили еще в руну. И я тогда одразу, я не знаю, что это бывает, захочется одразу нечто отказаться. Тут у нас ситуация настолько была болючая. И вот я кажу, как вы могли сына пустить, а позже не раз убачить развитаться с батьком, или батька еще не подрихтована, еще труна не привезенная. И я памятаю, что я боялась уже сорваться, я так отшивала, что зараз заплачу, я отвернулась от них и пошла. Некоторый час мне залипнули, я подошла до их, и они сказали, что завозьте труну, вот, мы дозволим и вот, развитаться. Мы были побач, нам дали возможность размовлять. Я же, разумеется, не нес никакой погрозы громадству никому, да. Зразумела, што тут ўжо было прынізіць чалавека.
Наталя Пінчук мяркуе, што сістэма выпраўлення пакарання павінна будавацца ў тым ліку і на даверы.
У прынцыпе, калі казаць пра іншых краін, дзе гэта практыкуецца, то чалавек зрабацца, мне здаецца, шмат што атрымаецца якраз на даверы. І ў дадзеным выпадку, калі такая практыка ёсць, значыць, яна сябе апраўдывае. І сапраўды тых, каго выпускаюць, дают полный отпочинок, и они, ну, оправдываются этот довер и вертаются. Тут уже, как бы, может, ступени доверу и, может, уровень развития законодательства той же иншей краины.
Гэта была Наталя Пінчук, жонка Алеся Беляцкага, а вось меркаванне беларускага праваабаронцы Гары Паганяйлы.
Закон всегда подразумевает, что право должно использоваться цивилизованно, гуманно, справедливо, и тогда оно только может соответствовать званию законного права.
У эфира «Свобода» у турмах протягиваем программу. 10 федеральных немецких земель у 16 пришли до решения, что особо тяжким злочинцам, забойцам, бандитам, гвалтовникам, рецидивистам, террористам и так далее належный трехтыдневый отпочинок будут представлять уже не после 10, а после 5 годов отсидки. Представники фракции ХДС у Бундестагу назвали это решение здеком захляров. Керавник парламентской фракции Томас Ройвекамп.
Я заклопочений тим, що сенатор соціал-демократ у Бремені підтримав пропанову относно полегки в утриманні особо тяжких злочинців. І тепер осуджені за забойство, тероризм і так далі мають дозвол на більш ранній відпочинок. А гэта нарешті здек з людей, які стали їх ахвярами. Законопослухмяні громадяни почнуть відчувати певну небезпеку, супроть чого і виступають сябри ХДС.
Тим часом у Ізраїлі право на штогодовий короткий відпочинок діяє у дочиненні до всіх в'язнів без виключення. Тель-Авівський адвокат Ігор Курзінер лічить це досягненням ізраїльської пенітенціарної системи.
Выход в отпуск заключенным положен отпуск один раз в год. Этот отпуск определяется положениями об отбытии наказания законодательством, принятым в Израиле. Там в законодательстве прописаны и такие случаи, как, не дай бог, похороны, свадьбы близких людей, либо это бар-мицвы даже. Еврейские традиции никто не нарушает, их соблюдают и дают им возможность, так сказать, существовать. Выход в отпуск из тюрьмы на короткий срок, на сутки, двое и трое, это хороший признак, это хорошая индикация даже для тех социальных служб, которые проводят там работу среди лиц, осужденных за те или иные преступления. Это говорит о том, что а или лицо осужденное становится на пути исправления и возможно его исправление, что является целью наказания, а или лицо, которое подвергнуто наказанию, имеется в виду тюремное заключение, возможно его адаптация в той среде, из которой его, так сказать, изъяли. Я вам скажу еще одну вещь, что на сегодняшний день существует определенный порядок, который говорит вот о чем, что если осужденный отказывается выйти на свободу в отпуск, неважно по какой причине, это является причиной того, что ему не снимут одну треть, если он впервые осужден, и впоследствии у него есть право получить снижение наказания на одну треть за хорошее поведение и в связи с тем, что он впервые осужден.
Наколькі велика небезпека рецидиву у виніку такого довіру? На гэтае питання Рыгор Курзінар адказвае.
У меня в памяти есть много, значит, случаев из моей практики, когда люди уходили в отпуск и все возвращались нормально. Возвращение туда, это всегда тяжелое. По всем, так сказать, пониманиям человеческим, это понятно, что это тяжелая дорога. То есть человек вышел на 72 часа, очень тяжело возвращаться, он, так сказать, только начал впитывать в себя эту прелесть свободы, ему нужно вернуться на те тюремные нары. Но и у меня есть в памяти, да, у многих жителей Израиля, которые живут здесь более 20 лет или 20, есть, когда два молодых человека совершили убийство таксиста, и первый отпуск, который они вышли, совершили ограбление. И потом второй отпуск, который он совершил побег, и один из них находится сейчас вообще в Аргентине, насколько мы знаем. И сейчас снова один из них, который оставался здесь, вышел в отпуск и снова совершил преступление. Я считаю, что в данной ситуации